Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, ну давайте сразу начнем с нашей переклички. Поехали. Портленд, штат Орегон, Соединенные Штаты с нами. Рига ждет, Саратов, Барнаул, Вятка с нами. Москва, маршал Тухачевского ждет эфира. Горки 10 говорит, что нам нужна победа, не поспорим. Бобруйск, Рубцовск, Германия, Золинген с нами, Ташкент ждет, Монреаль, Канада с нами, Степногорск, Казахстан передает всем привет, Екатеринбург приветствует, Буденновск, Борисов, Беларусь очень ждет встречи, Зугдиди, Грузия на связи, Чехия, как всегда, ждет, Краснодар, Десногорск, Новополоцк, город Винница, ох, Винница подключилась, Северный Казахстан с уважением ждет, Рязань ждет, Суходольск, Луганская область с нами, Краснодарский край еще раз с нами, Нижегородская область с нами, Соликамск, Киров, Раменская с нами, Колывань, Новосибирская область с нами, Херсон в ожидании, Ташкент ждет, Караганда ждет, Бройберг с нами, Аликанте с нами, Санкт-Петербург, Петропавловск, Камчатский, Германия, Алтайский край, Минск, Нукус, Тамбов, Питер еще раз, Крылатская, Москва, Челябинск, Рыбинск, Омск присоединился, Чикаго тут как тут, Джексонвилл, Флорида с нами, Иваново с нами, Швеция смотрит, Саратов, Михайловка, Волгоградская область, в Телеграме вот тоже Самара прилетела, Фрязево с нами, Швеция смотрит, Севастополь смотрит, Санкт-Петербург, Владимир, Амстердам, еще раз Ташкент, Кёльн, Сургут, Израиль смотрит за Россию, цитирую, Зеленоград, Воронеж на связи, Астрахань ждет, Самарканд, Венгрия, Кёльн еще раз, Дуйсбург, Германия, Рим приветствует, Швеция, Житомир и Кибастуз. Отличная география, друзья, спасибо всем. Ну что, очень много интересных событий у нас с вами разворачивалось и разворачивается. Много-много всего интересного. Но все так или иначе вокруг предстоящих переговоров между нами и американцами, между Путиным и Трампом. Вообще-то какая-то такая, знаете, покрытая туманом история, потому что непонятно, идет подготовка к этим переговорам или подготовка к этим переговорам не идет. Если послушать американцев, то они готовятся, и более того, они говорят о том, что они уже даже со всеми переговорили. Трамп сказал, что он разговаривал с Россией, разговаривал с Украиной, на уточняющий вопрос про Путина он сказал, что пока не хочу на эту тему говорить. У нас говорят о том, что мы готовы, готовимся, при этом никакого разговора с Трампом у нас не было. Кому верить, не знаю. Не знаю, кому верить. Но то, что все идет к этим самым переговорам, это совершенно очевидно. Это видно, как говорится, уже невооруженным глазом. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что возможный состав участников переговорного процесса России и Украины обсуждается или не обсуждается, да. Он напомнил, что украинский президент, почему или, да. Он напомнил в очередной раз, что украинский президент не может вести переговоры с Путиным, исходя из подписанного им лично указа. При этом американцы говорят, да не, но это все полное. Ерунда, Зеленский никуда не денется, мы уверены, что он согласится со всем, что мы скажем, но если не согласится, ему будет как-то не очень уютно. Сам Зеленский понимает, что, он тоже же видит, что так или иначе, наверное, придется все-таки смириться с тем фактом, что эти переговоры состоятся, а может быть, уже идут. И он начинает юлить. Начинает юлить. Вначале он говорил о том, что он всем запрещал, кроме самого себя, вести эти самые переговоры с Россией. Потом стал говорить, что нет, ну да, в принципе, мы, конечно, понимаем, что придется разговаривать с Россией, но хотим, чтобы в этих переговорах участвовали не только американцы, ну и, конечно же, Украина, ну и, конечно же, европейцы, потому что они очень сильно помогают Украине, ну и, конечно, пускай уже Россия, потому что без нее договориться о каком-то прочном мире невозможно. В Европе тоже, на самом деле, все понимают, что, скорее всего, все идет к переговорам. Не знаю, наверное, да. Наверное, переговоры так или иначе будут. Ну, что мы будем обсуждать? Мне кажется, вот это вот вопрос вопросов. Президент Штатов Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном, заявил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит довольно успешно. И цитата Трампа. «У нас были очень напряженные выходные, мы занимаемся Израилем, мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину». Ну вот как-то так. То есть Трамп прям вот прет напролом и говорит, что да. При этом президент Путин говорит, что результаты переговоров Москвы и Киева должно зафиксировать легитимное руководство Украины. Но при этом такого руководства легитимного на Украине нет. Вот это вот, собственно, заявление Путина. Вот цитата, когда нынешний глава режима, а сегодня его так можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете? Но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. А если хотят это сделать, я думаю, что все-таки, наверное, даже это не про Украину, а, наверное, про Америку. Но, тем не менее, вот такой вот у нас с вами пейзаж. И что мы с вами наблюдаем дальше? Дальше мы наблюдаем с вами просто гиперактивность Трампа. Трамп действительно как бульдозер, на самом деле, прет и прет. И, знаете, нужно признать, что у него достаточно неплохо получаются некоторые вещи. Обложил санкциями Канаду. Поднял тарифы, значит, против Канады, Мексики и Евросоюза. И сказал, что, значит, вот это все направлено на то, чтобы ликвидировать торговый дисбаланс с этими странами. Не знаю, в чем там этот самый дисбаланс, просто хочется понять, что там вот американцы такого производят в таких количествах, что теперь будут не поставлять. Не знаю. Дальше тоже интересная история с Панамой. Ну да, вот Панама отказалась продлевать участие в инициативе «Один пояс, один путь», заявил президент республики Хосе Рауль Мулино. Ну то есть продавили Панаму, называем вещи своими именами. Панаму продавили. Если они выходят из этого проекта «Один пояс, один путь», ну это, конечно, все против Китая, ну и, соответственно, американцам и захватывать обратно, как говорится, этот Панамский канал не нужно. Цель достигнута, они опять будут править бал, да? Да. Канадцы вступают в торговую войну с Соединенными Штатами. Ну вот даже вот, я про это говорю, но мне самому с трудом во все это верится. Ну, какое-то вот у нас суперинтересное время. Канада вступает в торговую войну с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты увеличивают какие-то тарифы в отношении Канады. Я тут видел картинку, значит, канадцы не продают теперь алкоголь американские в своих магазинах. И там везде таблички повесили, что типа бутылки есть, вот видите, да, вот они есть. Но они не продаются. Все, мы отказываемся от реализации. Замечательная просто история, замечательная. Ну и, конечно же, ну это практически революция, по большому счету. Это революция. Я имею в виду вот эту всю историю с агентством по международному сотрудничеству американскому. Просто представить невозможно. Вообще мне, знаете, когда я увидел вот эти вот первые заявления Маска по поводу USAID, а потом и Трамп, мне почему-то версия о том, что Трамп агент российской разведки, не показалась уж настолько абсурдной. Ну, потому что, нет, я шучу, конечно, но по большому счету, ну, вы посмотрите, это же отвечает нашим интересам, разве нет? Это разве не то, что мы говорили много лет? Ну, мы же об этом говорили. Мы говорили, посмотрите, чем занимается это ваше USAID. Они же занимаются беспределом. Мы видели, на самом деле, кто, как говорится, распоряжался этими деньгами, что на эти деньги они творили по всему миру. По всему миру. И вот вам, пожалуйста, появляется Маск, который говорит, что-то вот как-то с этой вот организацией не нравится она мне. Вот она мне не нравится. Давайте-ка мы это осиное гнездо просто уничтожим дихлофосом. Как вариант. И штаб-квартира агентства по международному развитию, которая была в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации. Об этом сообщает Fox News. Ну, неплохо так, да? Неплохо. Просто невероятная история. Организация, значит, штаб-квартиру закрыли. Сотрудники, ну, их практически там сейчас начнут налево-направо увольнять. Это совершенно очевидно, потому что денег на существование нет. Маск начал с того, что он назвал их вообще преступной организацией. Преступной организацией. Вот разошлись не на шутку. Вот в прямом смысле слова. Но при этом они, мне кажется, ну, я не знаю, наверное, стреляют все-таки себе в ногу. Потому что, ну, вот чем занималась эта организация? Изначально, да, задумка была какая? Что эта организация будет заниматься борьбой с бедностью, она будет заниматься социальными программами по всему миру. Всем будет помогать. Она будет заниматься там, голодными людьми, голодающими, да? Она будет заниматься инфраструктурой, помогать каким-то там отсталым странам, выделять какие-то гранты нуждающимся. То есть вот вроде бы вот такие вот были благородные цели. А потом все скатилось к чему? А скатилось все к тому, что они просто устраивали сплошные революции. Везде. И даже отголоски всего этого мы с вами наблюдаем по сей день. Ну, давайте посмотрим с вами на то, что происходило еще совсем, как говорится, недавно. Там, ну, вчера, грубо говоря, в Грузии. Давайте посмотрим, как вкусно протестуют в Белграде. И рассказывают о том, что они все выходят на улицы, потому что упал козырек на здании вокзала. Ну, мы же понимаем с вами, что это формальность, конечно. Всегда выходят, как говорится, вот под таким благородным соусом, но заканчивается это всегда почему-то, по крайней мере, раньше, заканчивалось обязательно какими-то политическими требованиями и сменой режима. Бюджеты колоссальные. И эти бюджеты они расходовали для того, чтобы привести к власти своих людей. Это мы с вами видели на Арабском Востоке. Это мы с вами видели в Европе. И продолжаем за этим наблюдать. Это мы с вами увидели на Украине. И тут вдруг Ну, то есть они приводили к власти, ну, проамериканские силы, ну, назовем вещи своими именами, разве не так? Проамериканские силы приходили к власти. И тут вдруг американский президент и его холодно-горячее оружие по фамилии Маск выходят и говорят: «Не, что-то мы как-то подумали, а давай-ка мы эту организацию уничтожим». Потому что эта организация занимается, собственно, беспределом, она занимается революциями, она занимается подкупом, она занимается практически террором. Давайте мы, собственно, возьмем и уничтожим эту организацию. При этом тот же самый Маск, ну, можно же по-разному относиться к Маску, но Маск уже чиновник, это человек из администрации Трампа. Он взял, сделал перепост там статьи, в которой шел расклад про эту организацию. И такое ощущение, как будто эту статью писал кто-то из наших политологов. То есть, ну, совершенно, понимаете, вот один в один практически. USAID вложила 53 миллиона, значит, долларов в организацию, которая использовала эти средства для поддержки исследований по приобретению функций коронавируса в лаборатории в Ухане. Или в Ухане, как правильно? Ухань. Ну, короче, в Китае. Помните вот этот вот город, откуда все вроде бы как началось? Но это разве вообще не взрыв? Мне кажется, это взрыв чистой воды. То есть вот этот коронавирус, который унес такое гигантское количество жизней, утечка произошла из этой лаборатории, а эта лаборатория финансировалась американцами. Как вам такое? Ну, мне кажется, это сильная какая-то история, нет? Дальше. Агентство неоднократно связывали с разведывательной деятельностью, а его бывший директор Джон Гиллиган признавал, что агентство было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ, объяснив, что идея заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, в каждой стране, где мы работали, да, и хоть, будь то правительственная какая-то деятельность, волонтерская, религиозная, любая. Ровно этим они и занимались. И мы об этом говорили, ну, годами мы об этом говорили. Они пишут, USAID было связано с переворотами на Гаити, на Украине, в Египте и в других странах. Это змеиное гнездо, Маск говорит, это змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку, и они должны умереть. Потрясающая история. Я же говорил еще неделю назад, не надо им мешать, нужно просто им даже помогать не надо, они все сделают. Мне это все нравится, это прекрасная история. Они уничтожат сейчас вот это осиное гнездо. И нам с вами станет легче. Ну, как они работали? Они же создавали вот эти вот неправительственные организации. У нас что, было не так? Вот это вот у нас армия иноагентов, это кто? Что это за иностранное финансирование? Это же ровно про это. Они сидели на этих грантах и раскачивали эту ситуацию здесь. Они раскачивали ее в Грузии, на Украине, в Армении, в Молдавии, в любой стране, в Казахстане. Они везде работают. Это если мы говорим про постсоветское пространство. Но помимо постсоветского пространства, они работали вообще по всему миру. Как они считали, они работали в интересах США. Трамп так не считает. Он говорит, там это не надо. Мы это не любим кушать. Не будем мы это кушать. И давай-ка, Маск, мочи их. И Маск начинает их мочить. И ведь они их додавят, уничтожат практически вот это осиное гнездо, у меня никаких сомнений в этом нет. А дальше мы плавно с вами подходим, собственно, к этой самой Украине. Ведь то же самое там. Вначале новость прошла так, знаете, вот она пролетела, эта новость, да, что Трамп, администрация Трампа приостановили там финансирование, приостановили какую-то помощь там на 90 дней, еще там на сколько-то дней. Алексей предполагает, вот в Телеграме пишет, что ее переименуют. Не, может быть и переименуют, может быть не переименуют. Но мы с вами пока видим то, что мы видим. Проскочила эта новость. И вроде бы, ну да, вот, ну, принял решение и принял решение. Но потом стало совсем интересно. Потом выяснилось, что 90% средств массовой информации вот в этой стране, которая превратилась для нас просто в угрозу, по большому счету, и мы вынуждены были начать специальную военную операцию, они все были как раз вот, собственно, на подкормке у этой организации. И вдруг они перестали получать деньги. Все политологи, все эксперты, все так называемые институты изучения мнений, институты изучения, там, современная политика, украинская политика, неважно, как они называются, они все, оказывается, финансировались этой организацией. Вы понимаете? Вот этот вот инструмент мягкой силы, про который мы говорим, ну, он у них просто был отточен. Отточен, они прекрасно пользовались этим инструментом в своих интересах. Но Трамп берет и уничтожает их. Вот это что такое? Ну, вам не кажется это очень интересным поворотом? Это же нам выгодно. Это выгодно нам. Это нам выгодно. А там паника. Мы сами, я вот много раз об этом говорил, там последний раз я, по-моему, у себя на НТВ в программе сказал о том, что нам надо учиться у американцев продвигать собственные интересы вот именно вот так, вот так, как они делают, потому что мы же на чем все время спотыкались? Мы спотыкались на том, что мы всегда работали с элитами в разных странах, ну, в первую очередь, постсоветское пространство, мне кажется, что это зона жизненных, как говорится, интересов России. Мы всегда делали ставки на тех, кто был во главе, да, того или иного государства. А потом вдруг выяснялось, что эти люди уходили, потому что улица их заставляла, как говорится, уходить. К власти приходили совершенно другие силы. И эти силы были враждебны нам. Мы это прошли, я говорю, ну где мы только не прошли это. При этом мы тратили бешеные деньги, а там, по большому счету, и не такие серьезные траты, но при этом результат был ровно в их пользу. И я говорил, нам надо учиться работать таким образом. А тут американцы раз взяли и обнулили все эти наработки. Ну, нормальная история. И скажите мне, что это нам невыгодно. Вот если бы мы еще вот сейчас могли бы наоборот вот действовать так, как они... Это было бы вообще замечательно, но хотя бы вот там, я не знаю, получим какую-то фору по времени, может быть, научимся. За то время, пока они, вот как вот предполагает наш слушатель, там какую-нибудь аналогичную организацию там не создадут или не переименуют эту. И вот эта украинская проблематика. Вот откуда эти настроения, вот откуда эта идеология. Вот откуда героизация всех этих подонков и преступников, там, военных в том числе, которых сделали героями там, современной Украины. Вот откуда вот то, что мы с вами получили на Украине. И они оказались сейчас без средств к существованию. И других источников для, собственно, для того, чтобы продолжать существовать, у них нет. Все телеканалы практически, какие у них были, все интернет-ресурсы, все лидеры общественного мнения, как их принято называть, эти люди на сегодняшний день отодвинуты. Это хорошо? Мне кажется, это просто замечательно. Это отвечает нашим интересам? Безусловно. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В Москве 18 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений ваших плюс 7-925-4-8-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москва-бот». В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте. Ну и на Ютубе она тоже идет, да. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
2145.
2145. Хорошо. Хорошо. Украина получила 200 миллиардов от Соединенных Штатов. Ну, по крайней мере, об этом говорят американцы. 200 миллиардов. И говорят, а куда делись эти деньги? Куда ушли эти деньги? Зеленский долго думал, потом вышел тоже давать интервью и сказал, что какие 200 миллиардов, вы что? В лучшем случае, если мы получили 70-75, это хорошо, это хорошо. А все остальные деньги мы не получали. Он доведет Трампа до бешенства. Это опасная очень игра. Очень опасная игра. Тут, смотрите, какая штука. Тут получается как? Ну, хорошо, 200 миллиардов дали, 200 миллиардов. Если предположить, что Зеленский говорит правду, вот как собственно, Маск и отреагировал, он говорит, ну, 7-75 получили, хорошо, тогда остальные деньги где? Остальные деньги, значит, распилили большие дяди, а большие дяди — это те, которые были до Трампа, да, правильно? Правильно. Это значит, что сейчас просто начнутся репрессии, то есть если это подтвердится, они начнут просто упаковывать одного за другим тех, кто вот еще вчера были властью в Соединенных Штатах. А если это неправда, и действительно 200 миллиардов пришли на Украину, но при этом куда-то делись, то таким образом, я думаю, они просто свернут шею Зеленскому, вот и все. Зеленский им вообще не нужен ни с какой стороны. Он на сегодняшний день — это помеха. Помеха, им нужно с ним что-то делать. Вот один из вариантов. Один из вариантов. Вот та самая ревизия, про которую они говорили, та самая ревизия, ради которых создавался новый департамент, во главе которого поставили Маск. Они обязательно будут это делать. Теперь, что касается нас. Здесь я вот тоже понять не могу... Ну вот туман, понимаете, туман абсолютный. То есть и Рябков, да, говорит, замминистра иностранных дел, что не было никаких контактов. И Песков говорит, что никаких контактов не было. Американцы настаивают, контакты были, контакты продолжаются. При этом президент Путин говорит, что... А Зеленский кто такой? Зеленский никто. Ну, он глава режима, да, но подписывать бумаги он никакие не может. Я думаю, что если и есть какие-то контакты, то американцы должны сейчас решить этот вопрос с Зеленским. Но как его решить? Президент Путин говорит, что есть юридический вариант. Юридический вариант он даже рассказал какой. Он опять вспомнил Верховную Раду, он вспомнил двухцентнерового Стефанчука, который работает председателем Верховной Рады, и говорит, что ну вот они еще так более-менее, как говорится, легитимны, пускай отменяют распоряжение о переговорах. Никогда в жизни никакой Стефанчук ничего отменять не будет. А если Стефанчук ничего отменять не будет, переговоры могут каким-то образом вообще в принципе идти? Мне кажется, нет. Но даже если о чем-то договорятся, от имени Украины кто-то это должен завизировать. Даже если переговоры будут идти без Украины, что скорее всего. Но формально там все равно должна стоять чья-то подпись. А чья подпись там будет стоять? Стефанчук нет, Зеленский нет, а кто тогда? Получается, никто. Об этом говорит президент Путин. Но при этом он говорит, ну, есть вариант все-таки, да, вот если захотят, могут утрясти. А не скрывается ли здесь... какой-нибудь наш хитрый план, что мы, конечно, может быть, и пойдем на переговоры, но не сейчас. А если пойдем на переговоры не сейчас, значит, пойдем на переговоры чуть позже, а за это время, может быть, мы еще что-то успеем, собственно, сделать на поле боя. Может быть такое, может быть такое. Мне почему-то кажется, что именно на этом мы и делаем расклад, ставочку. Как американцы будут решать эту проблему? Они уже говорят о том, что необходимо провести выборы. Трамп уже говорил несколько раз, что, слушайте, война, ну что это за причина, чтобы не проводить выборы? Очень многие страны во время войны эти самые выборы проводили, и Украина могла бы тоже провести эти выборы. Но вот они эти выборы не проводят. Надо провести эти выборы. Ну хорошо, проведут они эти выборы. Но здесь есть еще один момент на самом деле. Но, предположим, они проведут эти выборы, предположим, появляется какой-то там человек, который будет работать президентом Украины. Это я рассуждаю, я не знаю, вот призываю вас порассуждать. Будет работать какой-то человек президентом Украины, допустим, там наши о чем-то договорятся с американцами, этому человеку скажут, значит, отдадут команду, он возьмет, подпишет какое-то соглашение. Он, может быть, и подпишет какое-то соглашение, но идеология никуда не денется. Военизированные группировки никуда не денутся. Эти люди уже неоднократно показывали, и неоднократно мы с вами это видели, как любого человека, вне зависимости от того, кто он, журналист, депутат Рады, активисты там какие-то, они просто банально убивали и все этих людей. Они же просто убивали. Любой человек, которому американцы скажут, подпиши эту бумажку, он же будет об этом думать. А есть там герои, которые возьмут и подпишут? У меня большие сомнения. Порошенко, который рвется к власти, Тимошенко, которая приехала на инаугурацию Трампа. Ну, по крайней мере, я других людей там вообще, про других каких-то там политиков вообще ничего не слышал. Может быть, Арахамия, на которого они вроде бы как делают ставку. Это тот, кто руководит фракцией Зеленского в Раде. Говорят, он присутствовал по приглашению, не просто договорился через товаровед завсклад, заплатив там определенную сумму, как говорится, для того, чтобы оказаться на инаугурации Трампа. Нет, говорят, что его пригласили. Зеленского не пригласили, Ермака не пригласили, а его взяли, пригласили на эту самую инаугурацию. Он подпишет. У меня большие сомнения. Потому что его просто убьют. Его просто убьют. Не может смениться там какой-то один человек на какой-то одной должности при сохранении этой идеологии, понимаете? А кто может справиться с этой идеологией? Американцы не будут этим заниматься, американцам вообще это не надо. Американцам нужно всеми правдами и неправдами побыстрее закрыть эту историю для того, чтобы больше не тратить деньги. И для того, чтобы Трампу было, что, как говорится, предъявить в качестве результата своему электорату. Подтвердить, что он крутой парень. Вот все, что нужно Трампу. Если бы у той же самой Украины на поле боя были бы хоть какие-то успехи, или хотя бы намеки на потенциальные какие-то успехи, ну не сегодня, хотя бы завтра, они бы вообще ни про какие переговоры не говорили. Я уверен, что тот же самый Трамп бы ничего не говорил. Ревизию бы провели. Может быть, кого-то бы взяли за то, что там эти деньги там кто-то украл, откаты и так далее. Это да. Но ничего бы не останавливалось. Зачем? Если это будет выгодно, если это будет отвечать интересам Америки, зачем это останавливать? Но так как здесь нет перспективы, вернее, не так, так как здесь просматривается нехорошая перспектива для Украины, именно поэтому они говорят об этих переговорах. Но предложить нам им нечего, по большому счету, потому что все, что мы слышали, а слышали мы только вот этот вот пресловутый план Келлога, это ерунда полная. Это не те вещи, на которые, собственно, мы можем клюнуть. Я думаю, что если мы с вами допускаем, что есть какие-то контакты между Белым домом и Кремлем, если есть какие-то, допустим, там подготовительные процессы, если готовится какая-то предварительная дорожная карта, то я думаю, что эта карта не про Украину. Украина как эпизод, да. Я думаю, что эта карта про зоны влияния. Тогда мы можем пойти на эти переговоры, потому что мы хотя бы будем понимать, зачем нам это. Контролировать территории, которые мы и так контролируем, мы с вами много раз про это говорили, это не то, что американцы могут, собственно, преподнести нам в качестве пряника, морковки. Это ерунда. А вот если мы говорим про обозначение зон влияния и игры в соответствии уже, в соответствии с этими зонами по определенным правилам, тогда да. Тогда мы можем пойти на эти переговоры. То есть это более глобальный вопрос. Более глобальный вопрос. Что там Зеленский? Зеленского рано или поздно там схарчат, или те, или другие. Нас интересует зона нашего влияния. Мы ее должны обозначить. Я думаю, что в первую очередь это постсоветское пространство. Ну вот смотрите, если смотреть, допустим, под этим углом на все, что происходит. Американцы выступили, значит, с демаршем и начали действовать в отношении Мексики, в отношении Колумбии, в отношении Панамы. Они разворачивают, договорились даже там с какими-то странами Латинской и Центральной Америки о том, что на их территории будут держать в специальных там тюрьмах, лагерях нелегальных мигрантов. Мы молчим. Мы не лезем в эти процессы. Почему? Потому что не можем? Я думаю, что нет. Наверное, потому что может быть, вот как раз именно потому, что это их зона ответственности, и мы это понимаем, и мы им говорим, мы не будем туда лезть. Мы туда не пойдем, но и вы не идите сюда. Вас интересует Гренландия? Хорошо, ваши военные базы там в этой самой Гренландии, вы уже там, я не знаю, с начала прошлого века, как говорится, и даже с конца позапрошлого века все хотите эту Гренландию, как говорится, забрать себе, мы это все понимаем. Мы сейчас не будем возражать. Хотите забрать, забирайте. Мы не будем возражать. Латинская Америка не будем возражать. Канада тем более не будем возражать. Но при этом, тогда и вы должны, собственно, ответить ровно тем же самым. Значит, вы должны свернуть свою активность в определенных странах, на определенных территориях. В первую очередь, постсоветское пространство. Вы должны свернуть свою активность на территории Грузии. Вы должны обязательно свернуть свою активность на территории Армении. Конечно же, Украина. Конечно же, Молдавия. Конечно же, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Если мы с вами посмотрим, какое количество некоммерческих организаций работает в этих странах, мы просто ужаснемся. Да мы и знаем про это. Тысячи этих некоммерческих организаций. Если даже в каждой из них работает всего 10 человек, это как раз ровно те самые тысячи людей, которые выходят всегда вот так вот по щелчку на любую акцию протеста. И все это дело финансируется. Всех этих людей нужно накормить. Всех этих людей нужно напоить. Всех этих людей нужно обеспечить туалетами. Всех этих людей нужно обеспечить связью. А что такое связь? У каждого в кармане смартфон. Но они имеют такую нехорошую особенность, все эти смартфоны, и они так периодически разряжаются. Значит, их нужно заряжать. А как их заряжать? Совершенно верно. Я много раз это видел во многих местах.
Генераторы. Генераторы, запускают генераторы, стоят зарядки, огромное количество этих точек зарядки, и каждый подходит раз-раз и заряжает. Это что, все бесплатно? Это разве бесплатно? Нет, это не бесплатно. Кто-то это все финансирует? Финансирует. Посмотрите сейчас огромное количество видеокадров, а все вот эти вот палаточные городки на всех этих акциях протеста, например, в Сербии, посмотрите, как они, собственно, проходят. Кто это финансирует? А средства массовой информации, информационная поддержка, кто это делает? А дипломатическая поддержка, все эти посольства, кто раскачивает всегда эту ситуацию? Везде одна и та же история, везде один и тот же почерк. Продолжайте это делать там, где вы считаете, что это ваша зона интересов. Мы туда не полезем, ну и отсюда вы тоже должны будете уйти. Может быть, именно поэтому такие, собственно, у нас глобальные, собственно, процессы намечаются. Иначе я вообще не могу понять, зачем они уничтожать это USAID. Для того, чтобы перенаправить финансовые потоки, на секундочку, для этого нужно просто менеджеров поменять. Не уничтожать всю структуру. Зачем ее уничтожать, если она работает в интересах США? В интересах ЦРУ она работала, прежнего руководства ЦРУ. Вы поменяли руководство ЦРУ. Поменяйте, собственно, и других людей в других отделах. Поменяйте руководителей направлений в этой самой организации. Поставьте своих людей. Все, вопрос закрыт. Но не надо же ее тогда ликвидировать целиком. Они это делают. Почему? Для того, чтобы потом учредить новую организацию, которая будет называться USAID 2. Зачем такие кружева? Все можно сделать проще. Но перекрывая кислород всем этим грантоедам и негодяям, они в чью пользу работают? Вот 5723 произведут переподчинение. Для того, чтобы переподчинить еще раз 5723, вы меняете просто директора в этой гостинице. Вы не закрываете эту организацию. Они закрывают эту организацию. Ну, интересный расклад, согласитесь. Как себя поведет сейчас Зеленский? Зеленский будет всеми правдами и неправдами срывать все эти процессы. Но у него нет другого варианта. Другого варианта нет. Он четко понимает, он не идиот, он понимает, что он не может представлять Украину в этой схеме, когда конфликт на Украине его главные спонсоры решили завершить. Он там представлять Украину не может. Ермак представлять Украину не может. Ни один человек из окружения Зеленского Украину представлять не может. Это должен быть какой-то человек, с которым, собственно, которому Путин разрешит поставить подпись на одном том же листочке, ниже своей. Но подписать это одно, а выполнять подписанное это другое. Для того, чтобы это было выполнено, необходимо что? Мы много раз говорили о том, что, слушайте, вы помните их заявление, нет доверия России, Россия там через некоторое время, она, значит, сейчас перегруппируется, она нарастит производство, она сделает то, а через несколько лет, значит, будет вторая серия специальной военной операции. Это говорили в Киеве. Так мы говорим то же самое, мы говорим, что никакого перемирия просто быть не может, мы не про перемирие, даже если будут идти какие-то переговоры, на фоне этих переговоров боевые действия будут продолжаться, говорим мы. Почему? Потому что нам нужен прочный мир, говорим мы. Нам не нужно перемирие, потому что перемирие на руку нашему врагу. Полное совпадение всех этих тезисов. И поэтому, если мы говорим про прочный мир, этот прочный мир возможен при каких условиях? Мы много раз с вами тоже об этом говорили. Предположим, взяли там что-то, подписали под гарантии ООН. Нас может устроить этот вариант? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что мы с вами видим, что при всем, как говорится, уважении к ООН, на сегодняшний день эта организация, ну, так себе. Она не может гарантировать выполнение и соблюдение того или иного договора. Никак. Значит, должна быть какая-то структура или должны быть какие-то обстоятельства, которые бы гарантировали, что подписанный вот этот вот договор, что этот договор не разорвет больше никто. Когда я говорю «никто», больше никто, ну, в первую очередь, те же самые, собственно, отморозки на Украине, это раз. И второе, это, ну, предположим, мы же понимаем, что Трамп это, ну, на 4 года, да? Да. Сохранят республиканцы власть в Америке или не сохранят, это, как говорится, будем посмотреть. Все зависит от того, что получится и что не получится у Трампа. Предположим, что у него что-то не получилось. Предположим, что у республиканцев следующие выборы тоже не получаются. И к власти приходят демократы. Демократы разорвут любые, как говорится, договоры, которые были подписаны во времена Трампа. Разве нет? Вот то, что делает сейчас Трамп с командой, сделают обязательно то же самое и демократы. Это же очевидная история, очевидная. Значит, это все должно уже быть в таком состоянии, что разорвут или не разорвут, чтобы уже этот разрыв не привел к возобновлению. Понимаете эту мысль? То есть это все уже должно быть вот настолько, как говорится, контролируемо нами, чтобы приход к власти условных демократов там через 4 года, чтобы этот приход к власти повторно не привел к возобновлению, допустим, вот того же самого, что мы сейчас сегодня с вами переживаем. Значит, это мы должны контролировать. А чтобы мы это контролировали, нужно, чтобы американцы оттуда ушли навсегда. И добровольно. Сознательно, чтобы это был их сознательный выбор. Если они оттуда уходят сознательно и делают такой сознательный выбор, если они отдают эту территорию, эту зону ответственности, я даже не про Украину, я более глобально, отдают нам, и мы начинаем там работать, тогда да, тогда можно говорить о том, что имеет смысл подписывать все эти бумаги. Если нет, то никакого смысла вообще не вижу в этом. Я думаю, что именно об этом, собственно, президент Путин, даже если и были какие-то контакты, я не знаю, были они опять или не были, да, но я думаю, что именно об этом, собственно, американцы сейчас и получают всевозможные сигналы из Москвы. Другого резона идти на какие-то контакты просто у нас нет. Нет смысла. Они вот спрашивают у меня, Алексей спрашивает, а что, прямо уже закрылось? Они действительно ликвидировали или только заявление было? Штаб-квартира закрыта. Люди распущены, по большому счету, все по домам. Аудит начинается. Я думаю, что, слушайте, я думаю, что если не закрыли, то закроют через 5 минут, так что не переживайте. У нас сейчас новость.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7 925 4 8 94,8.
Телефон для ваших сообщений в Телеграме, для ваших сообщений в Телеграме пользуйтесь, говорит МСК-бот. И в нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице она тоже продолжается. И на Ютубе она тоже продолжается, несмотря ни на что. Сколько человек у нас на Ютубе?
2859.
2859. Вот такие вот интересные, интересные события, на самом деле. Настораживает, настораживает, конечно, вот этот вот шаг американцев, да, по поводу того, что они собираются сделать с USAID. Ну вот смотрите, ну, спрашиваете, закрыли, не закрыли, да? Ну вот выглядит это следующим образом. Ну, штаб-квартира, это понятно все, там людей распустили, оставили только тех, кто занимается, ну, технический персонал, обслуживанием здания. А еще, значит, и сотрудники департамента эффективности, это сотрудники департамента Маска, уже получили доступ к компьютерным системам агентства. Ну, это называется, к ним приехал ревизор. Это для того, чтобы они дальше продолжали работать? Я думаю, что нет. Будут ли они работать в каком-то другом виде? Ну, может быть, может быть. А может быть и не будут. Не знаю. Но вот то, что они пытаются сделать с такой организацией, которая вроде бы как обслуживала их интерес, ну, нам так казалось. Ну, немножечко действительно настораживает. Хотя, она же обслуживала интересы глобалистов, а Трамп и Маск — это про интересы США здесь, сейчас, а что там где-то там за морями и за горизонтом, их это не особо интересует. Зеленский будет, конечно, пытаться сорвать любые процессы, которые могут привести к каким-то переговорам. Но у него другого варианта нет. Таким образом, он просто пытается сохраниться. Может быть, даже и жизнь себе, как говорится, сохранить. Будет пытаться сорвать. То, что произошло в Судже, я имею в виду вот эту вот ужасную трагедию, я думаю, что это как раз вот именно поэтому. Именно поэтому. Необходимо было сделать что-то такое ужасное. Чем больше крови, как говорится, тем лучше, для того, чтобы сделать эти переговоры, потенциальные договоренности невозможными. Понятно, что по старой привычке они попытались перевести стрелки на нас, но у них ничего не получилось. И я думаю, что они это тоже уже поняли, именно поэтому пока мы от них больше не слышим никаких заявлений. Сказать, что мы тоже как-то активно сейчас поднимаем вопрос где-то на международной арене по поводу этого преступления военного, тоже не могу, хотя мне кажется, что не помешало бы. Какая разница? Будут у нас какие-то переговоры, не будет там каких-то переговоров. Мне кажется, что нужно обязательно этот вопрос поднять. И держать его все время в повестке дня. С помощью наших дипломатов. С помощью дипломатов, там, я не знаю, из стран, с которыми у нас хорошие отношения. Китай, пускай это будет, Индия. То есть мы должны все время об этом говорить. Вот как они делали тогда, помните вот эту вот историю с Бучей, как они ее раскручивали. И их союзники, они даже вообще ни на что, как говорится, не реагировали. Никакие доказательства им были не нужны. Это бы отвечало их интересам, и они раскручивали эту тему. Нам нужно это сделать. Мы пока сделали только официальные заявления. Ну, я надеюсь, что мы будем поднимать этот вопрос на всех абсолютно площадках. В том числе и на площадке ООН надо поднять этот вопрос. Обязательно. Вне зависимости, еще раз, планируем мы там какие-то переговоры или не планируем какие-то переговоры. А плюс, вот ничего не могу с собой поделать, мне почему-то кажется, что есть там где-то точно эти британские уши. Ну, должны быть, не может быть, чтобы не было. Вот как они тогда торпедировали всю эту историю в Стамбуле, вот и сейчас они не хотят, конечно, они не хотят. Они не хотят, чтобы все это останавливалось. Им не нужно, чтобы Трамп вышел из этой истории, там, я не знаю, с победителем, чтобы он не мог предъявить своим избирателям то, что вот он реализовал это обещание. Ну и, соответственно, зачем им, как говорится, разрешать, чтобы русские вышли победителями тоже из этого противостояния? Им это не надо. Им нужно, если они и хотят что-то сделать, то вот ровно вот это вот нужно было сделать. Нужно было каким-то образом заставить украинцев, не заставить, помочь. Тут интересы у них совпадают, чтобы вот устроить что-то такое ужасное и перевести на нас стрелки. Вот почему-то мне кажется, что без них не обошлось. Я не знаю почему, может быть, у меня предвзятое такое к ним отношение, но почему-то мне кажется, что это так. Рано или поздно узнаем. Вот такая вот у нас с вами интересная история. Очень интересная история. Давайте попробуем обменяться мнениями. Сейчас зачитаю ваши сообщения. Грека через реку пишет, что Трамп, как молодой лев, изгнавший старого из Прайда, первым делом уничтожает всех его львят. А может быть и так, может быть и так. Пытается осушить болото, да, совершенно верно. Верунчик спрашивает, а может ли роспуск этого ID быть пунктом договора? Я думаю, что нет, но... Специально, я думаю, про это, если и были какие-то контакты, а уж, я думаю, специально об этом никто не говорил. А если мы говорим про вот этот вот договор, ну не знаю, если мы с вами правы, наше предположение, допустим, да, действительно, вот как говорится, попадем в точку, что речь идет о каких-то более глобальных вопросах, то я думаю, что нет, это само собой разумеется. Алишер нам говорит, что Маск еще удалил страницу этой организации в Твиттере, в бывшем запрещенном в России, сейчас это сеть X называется, где были у этой организации миллионы подписчиков. Да-да-да, я знаю. Так, Владимир говорит, нам выгодно сейчас, а дальше оттепель, любовь и в руки нож против Китая, так вижу. Не знаю, они будут выяснять отношения с Китаем, об этом я тоже много раз говорил. Трамп этого не скрывает. Обязательно будут выяснять отношения с Китаем. Конечно бы, лучше бы выяснять отношения с Китаем, рядом с которым нет России, но мы, мне кажется, на эту схему не пойдем. Давайте обменяемся мнениями. Давайте, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Александр, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а куда делся Сорос и его соросята, эти короли этих
розовых? Они атакуют и структуры Сороса тоже. Сороса уже как только не назвали земляным червяком и все дела, да, это совершенно люди из другого лагеря, поэтому Соросу сейчас ловить будет нечего. Они атакуют и его тоже. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот эти переговоры предполагаемые, ну, с одной стороны, Трамп что-то говорит о них, но наш МИД говорит, что пока нету каких-то вот контактов таких значимых.
Да.
То есть здесь пока очень все подвешено, и готов ли Трамп к такому вот многостороннему какому-то комплексному договору с Россией, пока не похоже на это.
Что почему? Почему не похоже?
Ну, может быть, он, видите, он занят там Мексикой, Канадой, Гренландией и так далее.
Это внутри.
Да.
У него есть программа минимум, программа максимум. Программа минимум он вот нам, собственно, демонстрирует, да, там мигранты, интересы США здесь, интерес США здесь, интерес США на Ближнем Востоке там и так далее. А есть программа максимум, он должен сделать Америку великой, а он себе представляет это как? То есть он должен справиться с ближайшим конкурентом, это Китай. Он об этом говорил и когда был 45-м президентом США, он продолжает об этом говорить сейчас. Справиться с Китаем, когда Китай сам по себе, это одна история. Справиться с Китаем, когда он находится так или иначе в связке с Россией, это другая история. Конечно, разыграть вот эту многоходовочку, оттянуть Россию от Китая, об этом мы, собственно, много раз слышали от наших аналитиков, он, конечно, захочет это сделать.
Для этого ему нужно что-то такое нам интересное, собственно, пообещать. И вот здесь мы плавненько подходим ровно к тому, с чего вы начали. Вот к этому самому большому договору. Я думаю, что вполне может быть.
Может быть, это вопрос будущего. Но вот с Китаем он уже развязал торговую войну, так же, как с Канадой и Мексикой, своими, так сказать, вот, ну, старыми способами действуя. И здесь еще такая все-таки проблематика. Серьезнейшие преступления вот укротеррористический режим совершил в Курской области, и в Судже, и в Русском Поречном, в других местах. Очень серьезные преступления, убийства российских граждан. И поэтому с этой точки зрения, конечно, абсолютно непонятно, почему все-таки главари вот этого укротеррористического режима живы-здоровы, почему банковая стоит целехенькая.
На 100% вопросы... с вами соглашусь.
Да.
Мы все люди взрослые, и мы понимаем, что если мы знаем, что в определенный день, в определенное время Зеленский будет стоять в определенном месте, но мы почему-то не наносим туда удар, то, наверное, есть какие-то договоренности. Случаев, когда мы могли бы уничтожить господина Зеленского, было много. Он был и в Херсоне. Он был и во Львове, где они чествовали этих подонков, которых отпустили в Турции, помните, да, главари вот эти вот все азовцы?
Да.
Да.
Да-да.
Огромное было мероприятие, как они любят, там, с факелами, со свечами, со всеми делами, там были и те, которых отпустил Эрдоган, и, собственно, сам Зеленский, и ничего туда не прилетело. Но, наверное, есть какие-то договоренности. Абсолютно с вами согласен, что после такого преступления, которое они совершили в Судже, мы должны каким-то образом... я не знаю, кому мы давали эти гарантии, не знаю, вот не могу ничего сказать, но мы должны сказать вот тем самым людям, которые у нас просили эти самые гарантии, им нужно сказать, что больше никаких гарантий нет. И быть не может. Ну, я бы, это опять предположение, наше с вами предположение, ну, просто других объяснений у меня просто нет. Иначе, да, ну, нет объяснений других.
Конечно, к тому же такие террористы, как Буданов, Умеров, Малюк, у них точно никаких гарантий им никто не давал. Вся вот эта...
Ну, речь идет не о конкретно одном каком-то человеке, да, речь идет, наверное, там о представителях режима, но я думаю, что это, наверное, вот так вот как-то выглядело. Но мне кажется, что просто давным-давно пора перестать играть в эти игры.
Ну, просто вся вот эта укробанда, вся их головка, укрорейха, она вся жива-здорова, к сожалению. Уходят в отставки, приходят новые, совершают новые преступления, министры и так далее. Все живы-здоровы. Просто их же сотни тысяч ВСУшников. Поэтому нужно вот эту головку уничтожить, этого укротеррористического режима. Иначе вот в таком формате очень сложно бороться с армией, где сотни тысяч, так сказать, вояк. И при этом вся их верхушка сохраняется живой, руководит и страной, и армией. И
мы с вами, я понял, да, мы с вами уже на самом деле все это проходили, когда у нас были события на Северном Кавказе. И тогда тоже, знаете, вот если мы сейчас вот напряжемся, то мы с вами вспомним, что и тогда тоже очень многие задавались вопросом, а почему мы, собственно, не можем там уничтожить Дудаева, а там Хаттаба, Басаева, хотя были для этого, собственно, подходящие случаи. Но в итоге это случилось. Я думаю, что мы с вами что-то увидим. Я не знаю, как это будет выглядеть, но что-то увидим. А что касается вот этого ужасного преступления в Судже, еще раз, то есть мы должны, вот когда я говорю, мы должны учиться, да, у них, у тех же самых американцев надо учиться. Вот нам нужно всегда, всегда об этом говорить, везде, везде об этом говорить. Как они работают? Они же работают всегда по одному и тому же, вот, начинаются переговоры во времена Советского Союза, там, я не знаю, о глобальном потеплении, переговоры.
начинает выступление представитель Соединенных Штатов или кто-то там, как говорится, из сателлитов, да, как их принято говорить, допустим, с вопроса об академике Сахарове, который сидит в Горьком. Понимаете, да? Или с вопроса там, там еще как вот свобода политзаключенным. Они всегда так работают. Мы так не работаем, но надо уже начинать так работать. Сейчас, я говорю, на всех площадках, абсолютно на всех. Мария Владимировна Захарова сделала это заявление, там МИД сделал это заявление. Заявлений мало, мы всегда, мы должны превратиться просто в кошмарный сон для них, для всех. Чтобы куда бы они ни пошли, везде сталкивались с этим самым вопросом, на всех площадках. ООН, ЮНЕСКО, там, я не знаю, любая организация, которая занимается защитой животных, там еще, везде нужно об этом говорить, чтобы отовсюду вылезал этот самый вопрос и требовать наказания, а плюс, вот это уже моя собственная идея, я ее как-то уже про нее вам рассказывал, я думаю, что тоже неплохо, мы вот сейчас выяснили, кто командовал этими ракетчиками. Командир там вот этой вот ракетной бригады, там фамилия, имя, там все известно. Все известно, место пуска известно, все зафиксировано. Вот по каждому их преступлению мы все знаем. Нам нужно составить, если мы говорим про этот большой договор, в конце концов, то в соответствии с этим договором мы должны передать им список этих военных преступников. Листок. Два листочка бумаги. Мы должны передать и требовать их выдачи. Или пускай сами с ними разберутся. Тогда они, те, про которых будет, вот, собственно, которые, чьи фамилии будут на этих листочках, они перестанут чувствовать себя в безопасности. Представляете, что с ними, в каком состоянии они окажутся? Вот тогда они перестанут, как говорится, представлять для нас угрозу. Сюда их, выдавайте их сюда. У нас возбуждены уголовные дела. Следственный комитет проведет следствие, и они сядут. А мы их всех еще и покажем народу нашему. И тогда мы можем, собственно, или президент может выйти к нам и сказать, что вопрос денацификации решен. Задача спецоперации решена. Одна из. Вот это, я думаю, должно быть в этом самом договоре, если речь идет про большой договор. Но это же наше с вами предположение, поэтому предполагаем дальше. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Роман, это Хайдар. Это надоело уже все. Чего обижали? Вот смотри, Израиль как. И детей бомбить, это. Мы боимся, что бомбить весь Киев, все. Пускай поймут, с нами шутить нельзя уже, да, да. Львовь эти, везде там. А знают, откуда ракеты выпустили. Там бомбит.
Да, уже, мы бомбим, наносим эти удары. Мы все это делаем, да. Но не в том виде, про который говорите вы. Я не знаю, насколько было бы правильно там, без разбора наносить удары по Киеву. Ну, не знаю, вот так вот, если по-честному. И как-то вот даже, и, знаете, и рад, что мы не имеем с вами возможности принимать подобного рода решения, потому что как-то не хочется принимать такие решения. Но по определенным местам, я думаю, что да. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, следил. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, слушаю.
Добрый вечер, Роман Юрьевич. Ну, тут два таких вопросика. Конечно, перегорело все уже, я вам звонил. А по последнему, вот нам сказали, что даже засекли, когда полетели вот эти ракеты.
Да.
Это вчерашний инцидент. Ну, а ПВО где наше?
Наше и ПВО же... где?
Да, но они же их не сбили, они прилетели.
Ну, так они прилетели же в Суджу, я не знаю, там, в состоянии мы каким-то образом с территории, где мы находимся, уничтожать то, что летит вот, собственно, туда, вот в Суджу, где они. Я не знаю, я тут вот затрудняюсь сказать.
Ну, и такой вопрос небольшой еще. То есть Украину должны делить мы, и американцы.
Не делить. Да? Я против вообще какого-либо, какой-либо дележки. Ну, я не понимаю. Я не понимаю вообще, почему мы должны делить Украину.
Но если мы будем договариваться с американцами, мы не едем в их дела. Угу. А вопрос такой, с какого перепуга мы должны вообще лезть в дела их? Они влезли в наши дела, и мы должны договариваться на наших условиях уже. Если переговоры не будут получаться, то нужно просто до конца идти, и все. И тут уже я не знаю, что будет дальше.
Да не, но на самом деле мы-то и идем. Мы-то и идем. Мы же сказали, что мы не будем останавливаться. Мы идем. Каждый день, на самом деле, ситуация для них все хуже и хуже. Мы продолжаем идти.
Они должны приползти на коленях к нам. Они должны. А мы просто должны немножко ждать, когда нам предложат условия.
Ну вот мы и ждем, когда нам предложат условия. И смотрим, какие условия нас могут устроить, а какие условия нас не могут устроить.
И вот это самое главное, я считаю. Какие нам предложат условия. Если предложили условия нам, значит, мы должны диктовать и свои.
Я думаю, что ровно так и будет происходить. Я не думаю, чтобы президент Путин, друзья... Может быть, кто-то из вас сомневается, но я думаю, что это невозможно, чтобы президент Путин подписал что-то такое, что не соответствовало бы нашим интересам. Это исключено. Я в этом уверен. Он этого не сделает. Поэтому, естественно, мы будем подписывать, если мы будем что-то подписывать, только то, что будет отвечать нашим интересам. И совершенно очевидно, что если даже хоть чуть-чуть мы оставляем, собственно, под контролем у той стороны, вот из этой территории, которая называется сегодня Украина, это обязательно все вернется. По крайней мере, гипотетически можно предположить, что это возможно. Это возможно. Все зависит, вот еще раз, все зависит от того, как будут вести себя там в дальнейшем после подписания. И та сторона, которая стоит, собственно, за этой вот Украиной, и, собственно, насколько мы готовы будем им поверить, понимаете, да? Если там самоустраняются, ну, президент же сказал, что полтора месяца, и на этом все закончится, что там, полторы недели, нет, полтора месяца, да, если перестанут подпитывать. Через полтора месяца все закончится. А что закончится? Закончится только на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской областей и Луганской Народной Республики? Я думаю, что нет. Я думаю, что он имел в виду совершенно другое. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Одессу и Николаев не отдадут, а без них все теряет смысл. Саныч нам прислал. В Москве 19:37, это «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Для смс-ок 925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот». Ну и, собственно, трансляция наша продолжается и у нас в Телеграм-канале, и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Вижу ваши звонки, поехали. Сколько там человек у нас?
2877.
2877. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Добрый. Меня зовут.
Добрый.
Вот смотрите, мы, конечно, готовимся к тому, чтобы говорить с Трампом. И говорить мы с ним будем не только за Украину, это понятно.
Вам да, тоже кажется глобальный... так, да?
Я думаю, что это будет глобальный разговор о мироустройстве типа Ялты. И, наверное, так.
Но на может этом пути быть, у нас может же... быть.
Да, но на этом пути же у нас Зеленский стоит. Вот без вот его не перепрыгнуть никак. Вот этот тот пенек, который не обойти, его надо выкорчевывать.
Да пенек-то трухлявый, я думаю, с ним разберутся.
Вот, я к чему веду. Нам-то он не особо мешает, потому что мы свои дела делаем и делаем. Чем больше, позже мы начнем договариваться, тем больше мы отвоевать успеем. Вот. Все равно мы понимаем, чем это будет заканчиваться. Но он здорово мешает Трампу. Потому что Дональду Ивановичу надо договор, ему надо показывать результаты, а Зеленский не договороспособен. Вот этим заявлением о том, что американцы, вы врете, вы не дали столько денег, сколько вы говорите. Да,
да это вообще, то есть, ну, на самом деле, глупая история же, да? Ну, глупая. Вот ты зачем ты это говоришь? Вот ну, просто, да. Вот зачем ты взял это и ляпнул? К тебе же сейчас приедут, старичок, и начнут требовать чеки.
Он понимал, что к нему приедут и так, и сяк, ну, так что он наперед, так сказать, обставился, я так думаю. Вот, его надо убирать. Внутри Украины я не вижу сил, которые готовы и способны. Мы не будем. Так вот, вопрос у меня к вам какой. Угу. А займутся ли этим американцы? Организуют ли они вот такое? Им ведь не впервые убирать президентов.
Я вполне это допускаю. Я об этом говорил. Я допускаю этот вариант. Он для них главная боль. Совершенно верно, абсолютно. Да, вы говорите. Он головная боль. Зачем он нужен? Зачем? Ну, это уже отыгранная история. Это отработанный материал. Он абсолютно им не нужен. Но дело не только в этом Зеленском. Тут дело же во всей этой компании, понимаете, которая рулит сейчас этой страной. Они же, ну, возьмем, убираем Зеленского, приходит там следующий отморозок. Будет вести себя точно так же. Там нужно в корне просто, я не знаю, в начале... отформатировать, что ли, да, а потом уже, как говорится, расставлять, потому что нам нужна страна, если мы говорим про то, что Украина может сохраниться, ну, предположим, да, то нам нужна страна, которая будет с другим режимом, с другой идеологией, и которая будет безопасна для нас, ведь в этом же, как говорится, самая главная история. А для того, чтобы это было, нам нужно, чтобы она, ну, я не знаю, ну, хотя бы была бы такой, вот как она была до того, как там случился этот государственный переворот на Майдане. Хотя и тогда она тоже, знаете, такая вот была вся крученая-верченая, да, тот же самый Янукович, тот же самый Азаров. А что, разве нет, вот я где-то видел сейчас сообщение, что Януковича давайте, Азарова давайте. Все эти люди, они что, были наши, что ли, люди? Нет, это сейчас они все здесь, да, они все здесь сейчас, и рассказывают, что их не так поняли, не в ту дверь тоже, знаете, вошли, но тогда они крутились как этот самый ужом, и туда, и сюда, и здесь, и там. Я никогда не забуду разговор Януковича с Меркель, когда он ей говорит и думает, что никто этого не слышит, а он, вы же понимаете, на ножи Москва давит, поэтому отнеситесь с пониманием. Правая его рука, которая отвечала там за коммуникацию там с журналистами. Вообще, когда с ней по-русски разговаривал я, она мне начинала говорить, что она русским языком не владеет. Понимаете, там Герман такая была, фамилия у нее. Русским языком она не владеет. Я говорю, а на каком языке тогда с вами говорить? Я говорю, я украинский не понимаю, не знаю украинского языка. Она говорит, давай по-английски, но это же абсурд. Но это же демонстрация. Это демонстрация. Другие совсем люди нужны. Другие. Где их взять? Вот вопрос. Где их взять? Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло. Алло. Не хотят говорить. Ладно. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел заключительной части своего изречения сказать, а где же пранкеры наши, Вован и Лексус, которые бы катализировали Трампа во всех его ипостасях?
Вот. Хорошая идея, кстати.
Понимаете,
я бы тоже
Роман
послушал.
Георгиевич,
я бы тоже послушал.
Да, кто нам будет выдавать Буданова, например, Подоляка, который по сей день призывает убивать русских на всей нашей территории, и не только в нашей стране, но и по всему миру. Надо снять розовые очки. Давайте напомним, что такое Трамп. Его так называемые подельники по бизнесу, которые работали, его называют его мошенником, и в том числе большим жуликом. 29 тысяч 500 раз и даже более за 1460 дней своего предыдущего срока он произносил как минимум ежесуточно, не знаю, когда он работал, а многие планы вот так и не были реализованы от Детройта до так называемой Мексиканской стены, он произносил фразы, которые не соответствовали не только актуальности, и различного рода лозунги, обещания, но и не были потенциально реализованы, в том числе не только в противодействии Сената и Палаты представителей, но и в отношении нас, когда он выдавал те или иные санкции, которые напрямую вредили по поставкам титана, урана и всего прочего Соединенным Штатам Америки, стратегические так называемые направления, уже наработанные связи десятками лет. Он непосредственно выдавал себя то, что он был против этих санкций, которые ему так навязали. И он клялся не только в любви, опять же, русского народа, корейского народа, сирийского народа, иранского народа, китайского народа.
Понимаю, про что вы говорите, понимаю, но здесь есть один момент. Трамп тогда и Трамп сейчас. Разные Трампы, потому что этот Трамп, который сейчас, уже стрельный воробей. Он уже прекрасно понимает, что нужно делать и чего делать не нужно. И если он хочет действительно добиться какого-то результата, то повторять ошибки прошлого не будет точно. Прошлый Трамп был связан по рукам и ногам. Ну что, нет, что ли? У него там не было практически вообще нигде своих людей. Нигде. Те, которые приходили люди и вроде бы как начинали работать в его команде, этих людей быстро зачищали, вы помните, да? Одного убрали, второго убрали, третий уволился, четвертый там еще что-то переметнулся, там перебежал в другой лагерь там и так далее. Сейчас же другая история. Сейчас совершенно другая история. Он контролирует практически всего. Он все, что говорил, он теперь попробует реализовать. Другое дело, получится, не получится, совершит ошибки или не совершит ошибки. Но здесь, мне кажется, что почему бы нет, он точно попробует. Точно попробует. Я, на самом деле, не особо ему верю. Я скажу так, я вообще ему не верю. Я как считал, так и считаю, что он человек непредсказуемый. Но я говорю про другое. Нам нужно просто сыграть вот на том самом моменте, что он заинтересован сейчас, потому что он эту украинскую всю эту историю преподнес как приоритетную задачу. И если он преподнес это как свою приоритетную задачу и просто, как говорится, поклялся, зуб дал, что он решит там все это, нам нужно ловить этот самый момент и разрешить, может быть, ему действительно закончить всю эту историю, но так, чтобы это было максимально нам интересно и выгодно. То есть поймать этот момент. Мне кажется, вот в чем дело. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос, не вопрос, такие вот размышления, может быть, вы мне поможете.
Да, мы сами только и делаем, что размышляем.
Да, все говорят, помощь Украине, на самом деле это же не помощь, это же кредит, кредитная история. И придет время, когда надо будет отдавать. И Америка не заинтересована в нашей победе, потому что вряд ли победитель будет платить по долгам проигравшей стороны.
Ну, я думаю, что, вы знаете, что касается помощи, ну, действительно, там часть денег – это безвозмездная помощь, часть денег – это какие-то кредиты. Те, которые брали эти кредиты, они делали это с удовольствием и даже готовы были под обеспечение этих кредитов отдать все, что есть на Украине, да, и делали прям вот откровенные предложения американцам. Почему? Потому что они понимали, что кредит-то возьмут они, там что-то распилят, да, а отдавать эти кредиты будет кто-то. Кто этот кто-то, одному Богу известно. То, что это не мы, это 100%. Это, знаете, это вот как что? Это вот наша помощь тогда, сколько, 3 миллиарда мы Януковичу, да, тому же самому, вот про которого сегодня мне писали. 3 миллиарда мы предоставили, хотели 15, слава Богу, на 3 остановились. Дали 3 миллиарда, они нас простили, сказали, что ну а что, кому вы давали там эти 3 миллиарда? Вы же давали это не нам, правильно, да, Януковичу, вот у него там типа и требуете эти деньги. Здесь будет то же самое, американцы понимают на самом деле, что они эти деньги, конечно, и дали. Потом еще все зависит от того, чем закончится это самая ревизия, которой займется Маск. И если эта ревизия покажет, что эти деньги пришли на Украину, например, вот Дмитрий Анатольевич Медведев считает, что Зеленский просто тупо врет, и что эти деньги пришли все на Украину, все эти 200 миллиардов, просто их распилили. Ну, не все там, ну, часть распилили этих денег, там Зеленский себе забрал, еще кто-то. А если вдруг выяснится, что выделили 200 миллиардов, но из этих 200 миллиардов, там, я не знаю, 100 хотя бы осели в карманах у ребят, которые вокруг Байдена, а может быть и сам Байден, как говорится, в этом был замешан, это совсем будет другая история. Ну, посмотрим, посмотрим. Но то, что мы не будем возвращать, это 100%. 100%. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
На сегодня заметно, что российское руководство находится в ожидании сигнала от Трампа о переговорах или просто ждет завершения подготовительных работ в этом направлении, имея в виду, что слова самого Трампа, что мы начали диалог, соответствуют действительности. Угу. Лично я ничего хорошего от переговоров с Трампом не ожидаю, но усилить позицию России может только единственным способом. Это российскими войсками. Ну, продвижение армии идет, несмотря на все сложности. Бои-то жестокие на многих участках продолжаются.
Да.
Но это единственная сильная сторона для переговоров с Вашингтоном. Ну, приближение завершения специальной военной операции, оно и повлияет на планы Вашингтона,
ну,
чтобы эти планы соответствовали хотя бы интересам России. По мне, самым лучшим завершением СВО, как было, так и остается, это принуждение Киева к капитуляции и сама безоговорочной капитуляции. Я лично никаких других вариантов просто не вижу. Вот это вот подчинение все переговорам, но оно уже очевидно. Вот это постоянное, что мы готовы к переговорам, и Путин об этом говорит, и Трамп об этом говорит. Так мы еще под это и действие войск коррелируем. Что, это незаметно, что ли? Ведь все войска наши стратегических операций даже не планируют. И не планируют с самого начала. Только оперативно-тактические действия. Мы все вытесняем, то говорим, что вот там маленькое окружение, сейчас вот под Курском там где-то будет уже, вот, все, взяли в клещи. Раз, молчание, не состоялось окружение. Вот опять вот сейчас, вот теперь вот уже вот взяли, сейчас окружим, не окружаем. И вот это вот, все вот это с декабря прошлого года, вот это тягомотина продолжается, вот это переговоры, переговоры. Вот, и
Сергей Алексеевич, но согласитесь, что, вот как вы сказали, тягомотина с декабря, что этой тягомотины бы вообще не было, если бы мы действительно там, как, ничего бы у нас не получалось, нет, на поле боя? Получается, но, получается.
Нет, то, что на поле боя получается, еще бы не получалось. Слушайте, полное преимущество в воздухе, полное преимущество в артиллерии, преимущество в ПВО, во всех средствах, и тем более, как и исторически, наша армия-то, она быстро готовится, вот именно в таких случаях, когда вот уже все, вроде как не были готовы, и вдруг вот прям по мере и готовимся, так же оно и идет, понимаете? Если помните слова Путина-то, о чем он говорил, начиная с мобилизации, что это, о чем это говорит-то? Что мы были, хорошо провели мобилизацию, но это чисто оценка Путина, как он все говорил. А вот на фронте нужно, чтобы обмундирование было. А разве президент стал бы об этом говорить, если бы оно лежало на складах? Ведь все это уже преодолено, и уже армия обучена, и уже, насколько я понимаю, буквально все экипажи боевых самолетов со всех военных округов уже все там прошли подготовку и приняли участие в боевых действиях. Все это понятно. Но только вот единственное, лично для меня, капитуляция, это действительно будет победа, и определять все будет Москва. Спасибо.
Дай бог, Сергей Алексеевич. Мы только за. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Юрий, Москва. Тоже немного хотел бы каплю пессимизма внести.
Давайте. Вот, куда без пессимизма? Говорите, нет, это наше все, давайте.
Да, и Путин сейчас говорит о переговорах, и Трамп все говорят о переговорах. И речь идет о переговорах в течение 1,5-2,5 месяцев. Так вот, с теми темпами, которые мы сейчас двигаемся на фронте, мы через 1,5 месяца возьмем Николаевскую и Одесскую область или Днепропетровскую. Но очевидно, что вряд ли. И на переговорах мы с какими позициями будем? Если бы мы, к примеру, Мексики цветную революцию бы устраивали в Канаде, тогда мы могли бы с Трампом разговаривать на паритетных отношениях. А так нет. Китай не особо наш друг, так как выяснилось. Банки китайские отказываются с нами сотрудничать. И где наши сильные позиции переговоров с Трампом? Я не вижу. Поэтому, а если мы заключим какой-то договор...
Какой? Вот какой? Нет, секундочку.
Вот я и говорю.
Давайте, оставим какой?
Николаев, Одессу, Днепропетровск, оставим в старом киевском государстве, то это что будет? Это будет продолжение войны через какое-то количество лет.
Ну и вот смотрите, простите ради бога, как вас зовут? Я вот сам упустил.
Юрий.
Да. Скажите, как вы думаете, а президент Путин это понимает? Или это только мы с вами понимаем?
Так понимать-то он понимает, да. А силы-то где?
Силы?
Где взять? Газпром уже банкрот. Где силы взять? Где ресурсы взять? Вот в чем речь-то.
То есть, я понял, не, я понял, да, расклад следующий. Ресурсов нет, президент все понимает, но обстоятельства непреодолимой силой заставят его все-таки подписать невыгодный нам договор. Для того, чтобы через...
Они найдут какие-то компромиссы, придут, но это будет компромисс не тот, который задумался в самом начале спецоперации.
Да, да.
Ну, когда мы говорили, что вся Украина будет наша, и только Львов мы, может быть, отдадим врагу.
Да.
А остальное мы говорили, все наше. А я сейчас не вижу этого.
А мне почему-то кажется, что мы не подпишем невыгодный для нас договор.
Ну, хорошо, поживем, увидим. Время-то лучший лекарь.
Это правда, рассудить. Это правда. Потом, конечно, там договор, там для того, чтобы вообще, в принципе, прийти к договору, там кучу всего нужно еще обговорить. И это не значит, что за 100 дней, про которые сказал Трамп, и про которые говорите вы, там полтора-два месяца, чтобы сразу вот, как только они заканчиваются, мы сразу выходим на договор. Я думаю, что нет. Я думаю, что... Может быть, что-то и начнется, но чтобы выйти на договор, пройдет еще немало времени. А к тому времени мы еще с вами будем посмотреть, где будут стоять наши войска.
Дай бог, чтобы у нас ресурсов хватило.
Дай бог, дай да, бог. Это правда.
Я
да.
только за. Это может, да. Кто-то как-то, вот, дочка, капля пессимизма во мне присутствует в этом отношении.
Ладно, надеемся, спасибо. Спасибо. Но я понимаю, на самом деле, настроение, да, абсолютно понятно все.
Да, здравствуйте,
Роман. Думаю, что, да, сейчас, секундочку, да. Но я думаю, что президент не пойдет на подписание невыгодного нам договора. Причем этот договор должен быть выгоден и сейчас, сиюминутно, и еще и на перспективу. Да-да-да, говорите, слушаю
вас. Да, Максим Иванович, скажите, вот Трамп пришел, да, сколько там, 14 дней поработал, я не знаю, по-моему, уже 300 тысяч отправил этих, вот, переселил в Венесуэлу, в Мексику, там,
ну, 70 тысяч. Ну, это кадры. Ерунда полная.
Да, не, я понимаю, ну, там люди плачут, люди говорят, пожалуйста, не выселяйте с нас с этой плохой капиталистической Америки, эти мексиканцы, мы готовы здесь в Америке что угодно делать, пожалуйста, оставьте. Ну, суть, ладно, процесс пошел, это уже 300 тысяч я их отправил.
Сколько? 300, да?
Да, суть, вот для чего? Он еще начинает говорить, почему так плохо переселяют в сектор газа? Он говорит, а ну сколько осталось? 1,5 миллиона человек?
Что-то я ничего не могу понять из того, что вы говорите, ну, честное слово.
Он говорит, почему вот. Осталось в секторе газа 1,5 миллиона человек, когда вы, говорит, переселите их, он куда собирается вот этих палестинцев сектора газа в море, в какое, в Средиземное или в Черное их переселить? Говорит, ну надоели, сколько они там, 1,5 миллиона человек, вы говорите, израильская правительство уже 2 года, не можете их куда-то переселить. То есть это вопрос к вам. Куда там Средиземное море собирается их выбросить? Говорит, давайте быстрее, завершайте уже этот вопрос. Это... И еще, вот смотрите, может он на вооружение возьмет, говорит, 20 миллионов болтается, мексиканцев здесь в США, там, венесуэльцев. Вот Россия по такому принципу идет предлагать повестки вот всем, кто хочет получить гражданство, там, ну, без гражданства болтается в России. Может, он тоже, почему 20 миллионов? Давайте мы, я буду давать им сразу повестки, вот, чтобы получить американский паспорт и отправлять их сразу на линию фронта. Вот с 20 миллионов он там хотя бы 1,3 миллиона наберет таких вот, ну, солдат американской армии, нормальных венесуэльцев, там, кубинцев, парагвайцев, ну и так далее, панамцев. Отличные ребята.
Куда их отправить?
На линию фронта для,
так Средиземное сказать, море?
В разные точки мира. На украинский фронт, на израильский фронт отправить. Ну, 3 миллиона солдат сразу, здоровых, двухметровых этих латиноамериканцев. Ну, почему нет?
Действительно, ну я бы тогда, да, ладно, хорошо, все понял. Спасибо. Ну, что там 3 миллиона? Там, если вы говорите их 20, то пускай сразу 20 отправят, еще 3-то.
20 можно отправить. Ну, там половина женщин, ну, 10 остается. То 10 миллионов надо отправить. Гулять так гулять. Что касается палестинских арабов в Газе, говорить можно все, что угодно. Переселите их, заберите на свою территорию там, и так далее, и так далее. Это так просто не работает. Это все невозможная история. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Говорите, я вас слушаю.
Да, здравствуйте. Знаете, конечно, относительно, вот, так сказать, обезглавленный, ну, вот в свое время Дуда уничтожили, как-то каким-то образом стал затухать этот северокавказский конфликт. Вполне возможно, так сказать, если, допустим, вот эта договоренность с Бренном, так сказать, перестали соблюдать, так сказать, и уничтожили.
Спасибо. А когда уничтожили Дудаева, конфликт не стал затухать. Вместо Дудаева пришел Масхадов. И конфликт еще продолжался достаточно долгий промежуток времени. Посмотрите, когда был убит Дудаев и когда был закончен конфликт. Дело не в этом, дело в идеологии. На Северном Кавказе мы имели дело с террористами, террористы были разгромлены. Соответственно, здесь нам то же самое. Нам нужно просто разгромить этот режим, нужно уничтожить эту идеологию. Речь не идет о том, чтобы уничтожить всех людей, которые живут на Украине, которые называются украинцы. Дело не в этом. Дело в том, что необходимо просто уничтожить этот режим. И пока мы не уничтожим этот режим, ничего, никакого покоя нам с вами не будет. Покой будет только сниться. Я думаю, что если мы с вами это понимаем, то президент точно это понимает. И пока он не вырулит всю эту ситуацию к тому договору, который нам будет выгоден, он ничего подписывать не будет. Это 100%. А что касается самого Трампа, он тоже в цейтноте. Ему или же ты должен закончить, старичок, эту историю, и сказать, что ты крутой мачо, и ты закончил это, как и обещал. А дальше я буду заниматься сейчас вот другими вопросами. Или же тогда ты должен просто утонуть в этом болоте. А как только ты начнешь тонуть в этом болоте, еще 28 тысяч желающих найдется, которые прыгнут тебе, как говорится, на плечи, чтобы ты поскорее пошел ко дну. Обязательно. Там и выборы, которые через 2 года. Потом и следующие выборы еще через 2 года. И ему просто будет некогда заниматься какими-то другими вопросами и проблемами, если он сейчас не наступит в какой-то момент на горло собственной песни и не предложит, как говорится, России те условия, которые могут устроить российское государство. Вот и все. Здесь, знаете, и их заинтересованность, как говорится, и наша заинтересованность. Вот и будем посмотрим, как все это будет выглядеть. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Баян, Георгий Осипов, вам все расскажут про футбол, вы так немножечко расслабитесь, а потом будет программа «Идем на восток», Аббас Джума, задавайте ему тоже вопросы. Вот позвоните и спросите, возможно 1,5 миллиона или 2 миллиона палестинских арабов из Газы переселить куда-нибудь, я не знаю, в Египет, а может быть в Саудовскую Аравию. Вот и послушайте, что он вам скажет. Спасибо.